Назначенное время, 5 часов, давно минуло, и хотя мы ждали уже достаточно долго, папин зеленый кадиллак все еще не появлялся на извилистой дорожке, ведущей к дому. Приглашенные гости старались поддерживать непринужденный разговор. Мама, не вытерпев, встала и принялась мерить шагами комнату. Обычно папа открывал входную дверь в 4 часа, иногда и раньше. 7 часов. Мы все ждали и ждали. Восхитительный ужин, приготовленный мамой, начал подгорать от постоянного нахождения в духовке на медленном огне. В 7 часов мы обыкновенно отправляли близнецов спать, и сейчас они все больше капризничали, сонные, проголодавшиеся одновременно, каждую секунду требуя ответа на вопрос, когда приедет папа. Их белые костюмчики уже не выглядели такими девственно чистыми. Волнистые локоны Кэрри постепенно растрепались и выглядели так, будто она долго стояла на ветру. У Кори потек нос, он постоянно вытирал его тыльной стороной ладони, пока я не заметила этого и не вытерла его верхнюю губу салфеткой. «Ну, Карина», — пошутил Джим Джонсон, — «похоже, Крис нашел кого-то на стороне». Его жена неодобрительно посмотрела на него, услышав эту неуместную шутку. У меня заурчало в животе, и я почувствовала, как мне передается волнение мамы. Она продолжала ходить зад и вперед, время от времени подходя к широкому окну гостиной, глядя на дорогу. «О!» — воскликнула я, заметив, как по аллее к нашему дому приближается машина. «Может быть, это, наконец, папа?» Но машина, подъехавшая к нашему дому, была белая, а не зеленая. На ее крыше мы заметили сигнальную сирену, а на двери была надпись «Полиция штата». Мама издала сдавленный крик, когда двое полицейских в синей униформе подошли к нашей парадной двери и позвонили в звонок. Она застыла, как вкопанная, схватившись рукой за горло и уставившись перед собой ничего не видящим взглядом. Глядя на нее, я ощутила, как меня охватывает непреодолимый ужас. Джим Джонстон взял дело в свои руки и открыл дверь, пропуская внутрь двух полицейских, которые, безошибочно определив, что в доме отмечают чей-то день рождения, почувствовали себя неуютно. Вид праздничного стола, подарков на буфете и свисающих с потолка воздушных шаров явно привел их в замешательство. «Миссис Кристофер Гарланд Доллингенджер?» — спросил старший из двух офицеров, переводя взгляд с одной из присутствующих женщин на другую. Мама с явным усилием еле заметно кивнула. Мы с Кристофером подошли к ней ближе. Близнецы возились на полу с игрушечными машинками, и было заметно, что их нисколько не заинтересовало неожиданное прибытие полиции. Один из служителей порядка, тот, что с добрым лицом, сделал шаг к маме, покраснев до корней волос. «Миссис Доллингенджер...» Начал он так монотонно, что я еще больше перепугалась. «Нам очень жаль, но на шоссе Гринфилд-Хайвей произошла авария». «О!» — тяжело вздохнула мама, протягивая руки ко мне, к Кристоферу. «Я чувствовала, как она дрожит, и эта дрожь передалась мне». Я неотрывно смотрела на медные пуговицы, на кители полицейского и больше ничего не видела вокруг. «К сожалению, ваш муж попал в эту аварию, миссис Доллингенджер». Мама еще раз судорожно вздохнула, зашаталась и упала бы, если бы мы с Крисом не поддержали ее. «Мы уже произвели допрос свидетелей, участников происшествия, и, насколько нам известно, ваш муж не был виноват». «Миссис Доллингенджер», — продолжал вещать монотонный голос. «В соответствии с показаниями свидетелей, водитель голубого Форда, ехавшего навстречу, постоянно заезжал за пределы разграничительной линии и, видимо, был в состоянии опьянения. Он лоб в лоб врезался в машину вашего мужа. У нас создалось впечатление, что ваш муж пытался предотвратить несчастный случай, поскольку он маневрировал, чтобы избежать лобового столкновения, но из другого автомобиля... или грузовика, выпала деталь, что помешало ему завершить защитный маневр, который спас бы ему жизнь. Итак, машина вашего мужа, которая была намного тяжелее, перевернулась несколько раз, но даже в этих обстоятельствах у него был бы шанс выжить, если бы следующий за ним грузовик не ударил его машину сзади. Кадиллак снова перевернулся и загорелся. Я никогда не видела, чтобы в наполненной людьми комнате так быстро воцарилась тишина». Даже близнецы оторвались от игры и уставились на полицейских. «Мой муж...» — прошептала мама таким слабым голосом, что ее едва было слышно. «Но он... не погиб?» «Мэм», — ответил траурным голосом краснолицый полицейский, — «мне причиняет ужасную боль то, что я вынужден приносить такие новости во время семейного торжества». Он стушевался и неловко огляделся вокруг. «Мне очень жаль, мэм». Все делали все возможное, чтобы достать его из машины, но... «Мэм, судя по тому, что сказал доктор, смерть наступила мгновенно». Кто-то из сидящих на диване вскрикнул. Мама не издала ни звука. Она продолжала бессмысленно смотреть перед собой. Отчаяние мгновенно смыло все краски с ее лица, и теперь оно напоминало маску смерти. Я пристально смотрела на нее, пытаясь взглядом сказать ей, что это не может быть правдой. Только не папа, только не мой папа, он не мог умереть. Не мог. Умирают старые больные люди, но не тот, кто так нужен и так любим всеми. Но лицо мамы внезапно посерело, взгляд потух, руки задвигали, словно выжимая невидимую скатерть, и с каждой секундой ее глаза все глубже проваливались в глазницы. Я заплакала. «Простите, мэм, но мы хотели бы передать вам кое-какие из его вещей, которые выпали из машины после первого удара, мы сохранили все, что могли».
«Уходите!» — закричала я на офицера. «Убирайтесь отсюда! Это не мой папа, я знаю, что это не он! Он просто остановился, чтобы купить нам мороженого. Он может приехать любую минуту. Уходите!»
Я подбежала к одному из офицеров и стала бить его кулаком в грудь. Он пытался оттолкнуть меня. Кристофер сзади начал оттаскивать меня в сторону. «Пожалуйста», — сказал полицейский, — «кто-нибудь подержите ребенка». Мама обхватила меня руками за плечи и прижала к себе. Люди рассеянно бормотали что-то, а с кухни доносился запах подгоревшей еды. Я ждала, чтобы кто-то подошел ко мне и сказал, что Бог никогда не забирает к себе таких людей, как мой отец. Но никто этого не сделал. Только Крис подошел и обнял меня за талию, так что мы стояли втроем, мама, Кристофер и я. Наконец мой брат отважился заговорить и странным сиплым голосом произнес: «Вы точно уверены, что это был наш отец? Если зеленый кадиллак, как вы говорите, загорелся, то человек внутри, скорее всего, обгорел настолько, что трудно было установить, кем он был на самом деле». Громкие душераздирающие рыдания вырвались из груди мамы, хотя она до этого не проронила ни слезинки. Она поверила. Она поверила, что эти двое говорят правду. Разодетые в пух и прах гости окружили нас и начали говорить обычные в таких случаях слова сожаления. Так происходит всегда, когда нужных слов не найти.
«Нам очень жаль. Для нас это настоящий удар. Ой, это так ужасно, что случилось с Крисом. Наши дни сочтены. Так уж заведено, со дня рождения все наши дни сочтены».
В конце концов, толпа гостей начала убывать, как вода, просачивающаяся через бетонный пол. Папа умер. Мы больше никогда не увидим его живым. Теперь он предстанет перед нами лежащим в гробу в деревянном ящике, который потом зароют в землю и украсят сверху мраморным надгробием с его именем и датой рождения и смерти. Той же самой датой, только год будет другой. Я посмотрела вокруг, чтобы узнать, что происходит с близнецами, явно ничего не понявшими. К счастью, кто-то из гостей догадался увести их в кухню и готовил для них легкий ужин, чтобы затем уложить спать. Я встретилась взглядом с Кристофером и поняла, что он, как и я, захвачен и подавлен кошмарностью происходящего. На его бледном лице застыл испуг. Он смотрел перед собой взглядом, исполненным глубокого горя, отчего его глаза потемнели. Один из полицейских вышел из дома к своему автомобилю и возвратился с кипой вещей, которые он разложил на кофейном столике. Я замерла, глядя, как на свет Божий появляется то, что отец обычно носил в карманах. Бумажник из кожи ящерицы, подаренный ему мамами на Рождество, кожаный блокнот, наручные часы, обручальное кольцо. Побывав в огне, все вещи почернели и покрылись налетом сажи. Последним появились раскрашенные в мягкие пастельные тона... животные, предназначенные для Кори и Кэрри. Как сказал краснолицый полицейский, все они были найдены рассыпанными вдоль дороги. Синий плюшевый слон с розовыми бархатными ушами и бордовый конь с красным седлом и золотыми поводьями. О, это было как раз для Кэрри. Сердце мое сжалось, когда полицейский стал выкладывать папину одежду. которая вывалилась из чемоданов, когда открылся замок багажника. Я знала эти костюмы, эти рубашки, галстуки, носки. Один из галстуков я сама подарила отцу на его день рождения.
«Кто-то должен поехать с нами опознать тело», — сказал полицейский.
Теперь я была уверена. Это была правда. Наш отец больше никогда не приедет с подарками для всех нас даже на свой собственный день рождения. Осознав это, я стремглав бросилась из комнаты. Мне хотелось быть как можно дальше от разложенных на столе вещей. Они разрывали мое сердце и заставляли чувствовать боль, в сравнении с которой все, что я пережила до этого, не имело никакого значения. Я выбежала из дома на задний двор и там стала бить кулаками по стволу старого клена, пока не содрала в кровь руки, а потом бросилась на траву и горько заплакала. Из меня изливались океаны слез по папе, который на самом деле должен быть жив. Я оплакивала всех нас, оставшихся без него, особенно близнецов, ведь они даже не смогли в полной мере почувствовать, какой чудесный отец у них был. И когда мои слезы иссякли, а глаза распухли и покраснели, я услышала, как сзади легкими шагами приближается мама. Она села в траву позади меня и взяла мою руку в свою. Молодой месяц, луна была в первой четверти, уже успел зайти, но небо было усыпано миллионами звезд, а в воздухе чувствовалась весенняя свежесть и первые ароматы цветения. «Кэти», — сказала она неожиданно, когда мне показалось, что тишина, повисшая между нами, никогда не кончится.
«Твой отец там на небесах. Сейчас он смотрит вниз на тебя, и поэтому ты должна вести себя достойно».
«Он не умер, мама!» — отчаянно запротестовала я.
«Ты слишком долго пробыла здесь во дворе и, наверное, не понимаешь, что уже 10 часов. Кто-то должен был поехать и опознать тело отца, хотя Джим Джонстон и предлагал сделать это, пытаясь оградить меня от новых переживаний, я должна была сама увидеть его. Понимаешь, мне тоже было трудно в это поверить. Твой отец действительно умер, Кэти. Кристофер сейчас лежит на кровати и плачет, а близнецы уже заснули. Они еще не знают точности, что значит слово «умер». Она обняла меня, положив мою голову к себе на плечо.
«Пойдем», — сказала она, вставая с земли и поднимая меня вместе с собой. «Ты слишком много времени провела здесь. Я думала, ты дома вместе со всеми остальными, а дома все считали, что ты или у себя в комнате, или у меня. Нельзя оставаться наедине со своим горем. Всегда лучше быть с людьми и разделить печаль с ними, а не загонять ее внутрь». Пока она говорила это, ее глаза оставались сухими, но где-то глубоко внутри она плакала и, может быть, даже кричала. Все говорило об этом, начиная с ее тона и кончая глубокой тоской в потемневших от горя глазах. Со смертью отца темная тень упала на всю нашу жизнь. Я с упреком смотрела на маму и думала, что она заранее должна была подготовить нас к чему-нибудь подобному, потому что нам никогда не разрешалось держать домашних животных, которые могли умереть, и тем самым приучить нас к мысли о потерях, связанных со смертью. Кто-нибудь, какой-нибудь взрослый, должен был предупредить нас, что молодые, красивые, полные сил люди тоже могут умереть. Но как я могла сказать что-нибудь в этом роде маме, выглядевшей так, будто судьба заставила ее пройти через все муки ада? Разве можно допустить такую откровенность человеком, который не хочет ни есть, ни пить, ни причесываться, ни надевать те прекрасные платья, что наполняет его гардероб? Мало того, она как будто забыла и о нашем существовании. К счастью, сердобольные соседки приходили и забирали нас на время к себе или приносили еду, приготовленную ими. Наш дом неожиданно оказался набит цветами, домашними запеканками, ветчиной, горячими булочками, пирожными, пирожками. Люди, знавшие и любившие отца, приходили толпами. Я была удивлена, что он был так известен в нашем городке. Одновременно я возненавидела постоянные расспросы о том, как он умер, и выражение сожаления по поводу того, что кто-то умирает таким молодым, в то время как старые, бесполезные и беспомощные люди продолжают жить, являясь бременем для всего общества. Из услышанных и подслушанных мною разговоров я вынесла идею, что смерть слепа и собирает свою жатву, не обращая внимания на любящих и любимых, и не проявляя снисхождения. Весенние дни подходили к концу, наступило лето. Печаль, как ни старайся продлить или задержать ее в себе, постепенно отступала, и отец, такой живой, такой настоящий, такой любимый, постепенно превращался в смутный образ с неясными очертаниями. Однажды я увидела маму такой грустной, словно она разучилась улыбаться.
«Мама», — сказала я, пытаясь как-то поднять ей настроение, — «я собираюсь сделать вид, что папа еще жив, как будто он просто уехал в очередную деловую поездку, что он собирается вернуться, что он снова войдет в дверь и скажет свое обычное: «А ну-ка быстрее поцелуйте меня, если вы меня еще любите». Давай попробуем. Может, всем нам будет лучше, если мы представим себе, что он живет где-то, ну, откуда мы не можем получить известие, и что он появится в любую минуту».
«Нет, Кэти», — вздохнула мама, — «ты должна примириться с правдой. Нельзя найти успокоение в фантазиях, понимаешь? Твой отец умер, и его душа отправилась на небо. В твоем возрасте ты уже должна понимать, что с небес еще никто не возвращался. А что касается нас, мы и без него будем делать все, что от нас зависит, и не будем убегать от реальности». Она поднялась с кресла и начала искать в холодильнике продукты для завтрака.
«Мама», — начала я снова, как можно осторожнее, чтобы не рассердить ее, — «разве мы можем продолжать жить без него?»
«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы мы выжили», — ответила она невыразительно.
«Ты теперь будешь работать как миссис Джонстон?»
«Может быть. А может быть и нет. Всякое может быть, Кэти. Жизнь полна сюрпризов, и иные из них неприятные, как ты смогла убедиться, но помни, что Господь наградил тебя отцом, с которым ты прожила почти 12 лет, и который считал тебя своей любимой маленькой девочкой».
«Потому что я похожа на тебя», — ответила я, все еще чувствуя в определенной степени ту зависть, которая посещала меня, когда я замечала, что стою для отца на втором месте после нее. Мама бросила на меня взгляд, продолжая рыться в содержимом холодильника.
«Знаешь, что я тебе скажу, Кэти? Раньше я не говорила тебе ничего подобного. Ты выглядишь очень похожей на меня в твоем возрасте, но на самом деле мы с тобой очень разные. Ты гораздо более целеустремленная, в чем-то агрессивная. Отец говорил, что ты очень напоминаешь ему его мать, которую он очень любил».
«Наверное, все любят своих матерей».
«Нет», — сказала она со странной гримасой, — «есть матери, которых просто нельзя любить, потому что они не хотят, чтобы их любили». Потом она достала из холодильника яйца и бекон и повернула, чтобы заключить меня в объятия.
«Дорогая Кэти, вы с отцом любили друг друга особенно сильно, и я думаю, что ты скучаешь по нему гораздо больше, чем Кристофер или близнецы».
Я всхлипнула у нее на плече.
«Я ненавижу Бога за то, что он отобрал его у меня. Папа должен был дожить до старости. Его уже не будет, когда я начну танцевать в балете, а Кристофер станет врачом. Теперь, когда его нет, ничего не имеет значения».
«Иногда», — начала мама сдавленным голосом, — «смерть не так страшна, как ты думаешь. Твой отец никогда не станет старым или больным. Он навсегда остался молодым, и ты запомнишь его таким. Молодым, красивым и сильным. Не плачь больше, Кэти. Потому что отец всегда говорил, что для всего есть свои причины, у всякой проблемы есть решение. И теперь я пытаюсь все время, пытаюсь найти наилучший выход». Мы, четверо детей, были подавлены своей тяжелой потерей, разрушившей нашу прошлую жизнь. Мы часто играли на заднем дворе, стараясь забыться под яркими солнечными лучами, не способные представить себе, как неожиданно и трагически обернется наша жизнь в скором будущем. В будущем, где слова «сад» и «задний двор» станут для нас синонимами небес, таких же далеких и недоступных. Через некоторое время после папиных похорон мы с Крисом пытались занять близнецов игрой на заднем дворе. Они сидели в песочнице с совками, перекладывая песок с одной горки на другую и общаясь друг с другом на языке, понятном только им двоим. Кори и Кэрри не были абсолютно идентичными близнецами и скорее напоминали обыкновенных брата и сестру, и в то же время они образовывали своего рода единое целое, самодостаточное и удовлетворяющее обе его части. За стеной, которую они возвели вокруг себя, близнецы были владетелями собственного замка и полноправными хранителями собственного ларца с секретами. Им вполне хватало друг друга, все остальные были лишними. Подошло время ужина, но нас никто не звал. Похоже, еду сегодня отменили. Напуганные такой перспективой, мы не стали дожидаться, пока мама позовет нас в дом, и, схватив близнецов за пухлые ручки, в складочках побежали сами. Мама сидела за отцовским письменным столом и писала письмо, которое, по всей видимости, давалось ей трудно, судя по груде смятых листов с черновыми набросками. Нахмурившись, она писала прописными буквами, время от времени останавливаясь и задумчиво глядя куда-то вдаль.
«Мама», — напомнила я ей, — «уже почти 6, близнецы давно проголодались».
«Минутку, минутку», — ответила она, почти не обращая на нас внимания. «Я пишу вашим дедушке и бабушке, которые живут в Виргинии. Соседи принесли столько еды, что хватит на неделю. Ты можешь просто разогреть какую-нибудь запеканку, Кэти?» Так я впервые сама приготовила поесть. Накрыла на стол, разогрела запеканку и разлила по стаканам молоко, и лишь тогда мама пришла на кухню и стала мне помогать. Пожалуй, каждый день с тех пор, как отца не стало, мама писала какие-то письма, отлучалась куда-то, а мы оставались на попечении ближайших соседей. По вечерам она чаще всего сидела за письменным столом, раскрыв перед собой большую зеленую папку, где хранились кипы счетов. Все изменилось в доме. Исчезло привычное ощущение порядка, и казалось, ничто не идет как надо. Теперь мы с братом часто сами купали близнецов, одевали их в пижаму и укладывали спать. Потом Кристофер бежал в свою комнату заниматься, а я старалась быть с мамой. Я мечтала, чтобы ее глаза снова, хоть на секунду, засветились счастьем. Несколько недель спустя от маминых родителей наконец пришел ответ. Мама сразу заплакала, даже не успев распечатать толстый глянцевый конверт. Она медленно открыла его ножом для разрезания писем и дрожащими руками взяла 3 страницы, которые перечитала 3. Пока она читала, по лицу ее медленно стекали слезы, размазывая макияж, оставляя длинные блестящие полосы. Мама позвала нас в дом, как только достала почту из ящика, и теперь мы вчетвером сидели перед ней на диване. Я сидела и наблюдала, как ее хорошенькое лицо дрезденской фарфоровой куклы принимает твердое, исполненное холодной решимости выражение. У меня даже холодок побежал по спине. Может быть, потому что она неожиданно подняла глаза на нас и долго смотрела странным задумчивым взглядом. Потом она опять посмотрела на 3 листа бумаги в своих все еще дрожащих руках и перевела взгляд за окно, как будто там надеялась увидеть ответ на вопрос, который содержался в письме. Вообще, она вела себя очень странно. В комнате стало необыкновенно тихо. Жизнь в доме без отца и так была достаточно неуютной, а тут еще это письмо, 3 страниц которого было достаточно, чтобы мама стала смотреть на нас таким неожиданно жестким взглядом. Что же все-таки произошло? В конце концов, она начала, кашлянув, чтобы прочистить горло. Ее голос неожиданно стал резким, совершенно не похожим на ее обыкновенно нежные и теплые интонации. «Ваша бабушка ответила мне», — сказала она этим пугающим ледяным тоном. «После всех писем, что я написала ей, она, в общем... Как вам сказать? Ну, в общем, она согласилась. Она позволит нам переехать и жить у нее». Это были отличные новости. Как раз то, что нам очень хотелось услышать, но мама снова замолчала и уставилась на нас. Что же все-таки с ней происходило? Она словно забыла, что мы, ее 4 детей, а не просто чьи-то ребята, посаженные перед ней на диване в ряд, как птицы на веревке, где сушится белье. «Кристофер, Кэти, в свои 14 и 12 лет вы уже достаточно взрослые, чтобы понять и поддержать вашу мать в нашем отчаянном положении». Сделав многозначительную паузу, она начала нервно перебирать бусы у себя на шее, тяжело вздохнула. Казалось, она вот-вот заплачет. Мне стало жаль нашу бедную маму, такую одинокую и лишенную всякой поддержки.
«Мама?» — спросила я, — «что-то не так?»
«Все в порядке, дорогая, все в порядке», — она попыталась изобразить улыбку. «А ваш отец, царство ему небесное, хотел дожить до глубокой старости и в ближайшее время собирался нажить приличное состояние. Он был одним из тех людей, которые умеют делать деньги, поэтому я никогда не сомневалась, что ему удастся осуществить свои планы. Разумеется, со временем. Никто не предполагал, что он оставит нас 36 лет. Человеку свойственно верить, что с ним не случится ничего сверхъестественного, что несчастье происходит с другими. Никто из нас в глубине души не верит, что может с ним случиться нечто такое. Господи, ведь мы с вашим отцом надеялись состариться вместе. Мы думали, что умрем в один день, достаточно преклонном возрасте, чтобы успеть понянчить внуков. Тогда ни одному из нас не пришлось бы скорбеть о том, что умрет первым». Она снова вздохнула.
Должна сказать вам, что мы жили далеко не по нашим нынешним средствам, практически в кредит. То есть мы тратили деньги, которых у нас еще не было. Отец здесь был ни при чем, в основном это была моя вина. Он прекрасно знал, что такое бедность. Да что там, вы, наверное, помните, как он ругал меня. Когда мы покупали дом, он сказал, что нам нужны только 3 спальни, но мне хотелось 4. Даже 4 казалось мало. Посмотрите вокруг, мы взяли ссуду на этот дом сроком на 30 лет. Ничто здесь не принадлежит нам. Ни мебель, ни автомобили, ни оборудование на кухне, ни стиральные машины, ни за один предмет мы не расплатились. Видимо, мы выглядели испуганными, потому что она замолчала и залилась краской, безотчетно оглядывая комнату, так прекрасно оттенявшую ее красоту. Изящные брови сдвинулись на переносице, и лицо стало озабоченным. Несмотря на то, что отец пытался ограничить мои траты, он в основном и сам не был против. Он прощал мне многое, потому что любил меня, и в конце концов мне удалось убедить его, что предметы роскоши совершенно необходимы, и мы бросились тратить деньги. Мы всегда прощали друг другу наши слабости, пожалуй, это была наша общая черта, одна из многих. Воспоминания на минутку преобразили ее лицо, и к ней вернулось то тоскливо покинутое выражение, какое часто появлялось у нее после смерти отца. Однако она быстро оправилась и продолжила все тем же чужим голосом. «Теперь все эти красивые вещи от нас заберут. По условиям договора все это отойдет к ним. Так происходит, если ты не можешь расплатиться за сделанные покупки. К примеру, этот диван. 3 года назад он стоил $300. Нам осталось заплатить примерно 100, но его все равно заберут. Мы потеряем все, что мы заплатили, это будет законно. Мы потеряем не только этот дом вместе с мебелью, но даже машины. В общем, практически все, кроме нашей одежды и ваших игрушек. Надеюсь, они разрешат мне оставить обручальное кольцо. А другое с бриллиантом, которое я получила при помолвке, я собираюсь спрятать. Поэтому, если кто-то будет интересоваться, не вздумайте сказать, что у меня было еще одно». Кто собирается отнять у нас все наше имущество, оставалось неясным. Тогда мне не пришло в голову спросить об этом, а потом... Потом это просто не имело значения.